RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, меня зовут Евгений Бунтман, и сегодня со своим особым мнением у нас Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Добрый вечер.
Добрый.
Предлагаю начать с этически-исторических нескольких тем. С господина Бортникова, руководителя ФСБ, который некоторое время назад на страницах российской газеты говорил, что репрессии 30-х годов – это перегибы на местах. Сейчас суд признал, что он имеет право на собственное мнение. Вот вас смущает, когда директор ФСБ говорит про перегибы на местах и обладает таким собственным мнением?
Нет, если честно, чтобы не подлаживаться, нет, меня не смущает. Меня вообще мало что смущает. Высказывания людей уж меньше всего меня смущает. Я могу иметь свое отношение к этому, как там незрелость, инфантилизм, политическая неграмотность, зашоренность, ангажированность. Могу вспомнить, что большевики считали чекистов передовым отрядом большевистской партии, и что через 100 лет после революции передовой отряд большевистской партии находится у власти на всех постах. Что если раньше чекистов контролировала всегда партия, какая бы она ни была, то сейчас чекисты контролируют сами себя. Они достигли могущества. Путин, чекист, Бортников, чекист, все чекисты. Но поэтому в этом смысле меньше всего меня смущает это. Но это просто я вижу это, я не удивлен, если честно. И понимаю, что с таким отношением, с такой реабилитацией чекистского права на репрессии, на уничтожение чужих жизней, людей, у которых чаще всего вообще не было никакой вины. Вообще никакой. Вот хоть так посмотри, хоть эдак. А если она и была вина какая-то, ну, по законам того времени, то она была абсолютно ничтожна. Там, сказал анекдот какой-то антисталинский. Кто-то написал. Писали все. Пробудить в людях вот это желание стучать. Я недавно где-то наткнулся на информацию, что в день, когда «Правда» опубликовала критическую статью о докторе Живаго Пастернака, в Союз писателей поступило 16 заявлений от членов Союза писателей, в которых они просили предоставить именно им его дачу в Переделкино.
Известный, да.
Да, но это не анекдот, это действительность. Этот документ сейчас же публикуют периодически. И вот это такая вот. Но Булгаков об этом писал в «Мастере и Маргарите», когда к дому права Басому, да, приходили, и кто-то признавался в тайной беременности. Он писал, это значит был, да, проходит, это уже после Сталина люди. Вот это вот искажение нравственной жизни общества. Большевики стояли и чекисты стояли за уничтожением попов. Вот когда сейчас говорят о скрепах, никто не уничтожил больше скреп духовности, чем те люди, которые уничтожали храмы наши, которые уничтожали веру, которые ввели атеизм, которые стригли бороды попам, которые ссылали их в лагеря и которые преследовали ту духовность, на которой стояла Русь 1000 лет. А сейчас они реабилитируют прошлое и при этом ходят в церковь, молятся. И вот этот вот характер отношения с историей и, собственно, вот эта позиция, которая транслируется, перегибы на местах. Ну, для этого достаточно просто взять любое выступление Сталина на любом съезде. Даже можно не брать промежуточные на пленумах. И посмотреть линию. Посмотреть партийные документы, ну, принципиального характера. Программу партии.
Что, этого не знают?
Нет. Это, ну, во-первых, многие не знают или не оценят. Они же внутри. Вот, знаете, китайская мудрость говорит, бесполезно разговаривать с лягушкой о море, если эта лягушка всю жизнь прожила в колодце. Ну, что говорить о безбрежном море, о волнах? Да, вот они живут всю жизнь в этом чекизме. Им кажется, что они совесть нации, что они благо нации, что они честь нации, что у них какая там холодная голова, чистые руки и горячее сердце. А то, что кто-то кого-то стреляет, убивает, уничтожает, пугает, запугивает. Это мы говорим только о репрессивных, а сколько судеб. Да, Господи, пусть откроют документы Берия 1953 года весны. Вот сейчас же они опубликованы. все письма после смерти Сталина Берии, членам Политбюро, все записки, они все посвящены тому, что харе в тюрьмах пытать. Вы что делаете с людьми? Вы пытками в неправедные сроки или там смертные приговоры. Вы разрушили их семьи. И все члены Политбюро, кстати, поддерживали его. Они все отменяли в течение марта, апреля, мая. И тут-то они испугались, что Берия, который начал развенчивать те методы, а подписи всех членов Политбюро там были под этими документами, потом и образовалась это, когда антипартийную группу уже в 57-м году наказывали, там им всем говорили, а что ж вы тут его поддерживали, а почему вы поддерживали? Ну, нам неудобно было, единство партии и так далее. Но когда вот Берия разоблачает и все это говорит, то оснований считать, что он врет или не знает методы, которым работали чекисты, конечно, это глупость. То есть я не знаю, зачем, в каком контексте Бортников это сказал?
Это была его статья в российской газете.
Сегодня?
Нет, это было достаточно давно. Сегодня был судебный процесс, где, причем, бывший следователь пытался себя засудить, который семьи репрессированных, как и многие наши сограждане, пытался засудить, а суд сказал, что это личное мнение Бортникова в определенных аспектах истории России 20 века.
А он подписывался в российской газете как просто гражданин Бортников или как писатель ФСБ? Это существенно. Если статья в российской газете, ну, как если он директор ФСБ, то в этот момент перестает быть личным мнением. Мне кажется, так.
А Путин не чекист? Почему Путин?
Почему не чекист?
Нет, а почему Путин тогда... Я просто не понимаю, как это считается, вот эти вот перегибы на местах Бортникова и Путин, который ездит к памятнику репрессированным. Да.
Ну и что?
Ну как?
Ну, вам хочется какой-то
идеальной линии. Как это сочетается? Ну, просто вот это
не,
вот.
Ну, Бортников в российской, а Путин ездит. А как это? Какую связь вы... Они созваниваются, что ли?
Нет, просто
Путин звонит в Бортников.
Я имею в виду
общее такое. Это гигантское... Это чекизм. Бывает это наиболее общее.
Добрые плохие.
Нет, не добрые. Это огромное количество нюансов. И люди на таком посту, наверное, мало согласовывают свои действия. Я думаю, что Бортников не согласовывал с Путиным свою статью в российскую газету. Как и Бастрыкин, наверное, не согласовывает, когда пишет. Путин не согласовывает с Бортниковым, куда он едет, ну, только по линии ФСО, чтобы охрана была. Я не думаю, что вам надо один общий знаменатель искать. Чекизм – это тип мышления базовое.
Состояние души?
Нет, тип мышления. Вот, это же разница, есть тип мышления и состояние души. Это немножко разные вещи, а может быть даже совсем разные. Тип мышления, который абсолютизирует роль людей, которые наделены экстраординарными правами по отношению к другим гражданам, экстраординарными. Они могут подслушивать, они могут считывать любую информацию, они могут следить физически, наружно. Вот эти вот граждане. И то, что другие граждане не могут делать. И они убеждены, что они вот поцелованы Богом в благе для России. Уничтожать академика Вавилова, уничтожать или сажать в тюрьму конструкторов, да, самолетов, ракет. Это все благо для страны. Уничтожать фермерское крестьянство в России, уничтожать аристократию и интеллигенцию, потому что назвать их всех надо буржуазным классом, и такие вот материалы ВЧК, если читать, которые как раз упрощают отношение местных властей к теме брать в заложники буржуазных. И недавно где-то читал какие-то документы, где сказано, и ни в коем случае не вздумайте искать личную вину тех, кого вы берете в заложники. У них классовая ответственность. Ну, да какая классовая? Он работал в гимназии учителем. Классовая. У него было две. И смотришь, какие прилагаются документы. Пишет, у него было две прислуги. Они эксплуатировали двух. А это горничная там и садовник, скажем. И вот эта философия человеконенавистническая, которая лежит в основе геноцида нашего народа, она воплощена в чекизме больше всего.
Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Сейчас прервемся буквально на минуту. Никуда не уходите. Будьте с нами.
Не спать. Реклама.
С
вами ученый и поэт Александр Городницкий и издательство «Витанова».
Издательство «Витанова» для меня было и остается самым высоким издательством в России. Не только потому, что оно печатает меня, а потому, что вообще у них очень интересная программа авторов. Исключительно классика. Это Диккенс, это Мандельштама. И главные издания все, они, я бы сказал, мемориальные, подарочные. Они сами по себе, независимо от их даже автора, они всегда произведения искусства. Если книга, это по существу такое вещественное, совершенно мемориальное произведение искусства во всех отношениях. Ее просто приятно взять в руки, они все тяжелые, чтобы человек ощущал вес литературы и вес живописи. И это все правильно, потому что более такого замечательного издательства у нас в России на сегодня я просто не знаю. И я себя считаю большой честью, что они вот мою скромную персону уже третий раз издают. Для меня это действительно большая честь.
Скоро Новый год. Лучшие подарки в интернет-магазине vitanova.ru.
ООО «Витанова», 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН, 102-780-277-0159.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Константин Рябчуков, главный редактор «Независимой газеты», со своим особым мнением про врагов внешних и внутренних, тогда, с вашего позволения, продолжим, про войну между RT, Russia Today, и BBC, между Россией и Великобританией. Ну, нет, наверное, нужды вам как-то пересказывать последние перипетии всей этой истории. Вот это вот... внеплановые проверки BBC, то, что на уровне МИДа про это говорится. А что это? Это вообще имеет какое-то отношение к журналистике? Вот вы, как главный редактор издания, как вы можете это прокомментировать, всю эту историю?
Я думаю, что это имеет отношение не столько к журналистике, сколько к состоянию фактически пропагандистской войны между нашими странами, Великобританией и Россией. Если одна из стран, то есть ну, дипломатический уже язык, поступает как-то недружески по отношению к представителям или компаниям или людям другой стороны, дипломатический закон требует взаимности. По-английски называется reciprocity. Взаимность обязательно. У тебя выслали человека, ты высылаешь. У тебя наезжают на твою компанию медийно, ты наезжаешь. То есть это не по поводу журналистики, это по поводу идеологической, информационной, пропагандистской войны. Тут надо смотреть, какой термин точнее описывает.
Ну, тут несколько странно ставить на равенство между RT и BBC, на мой взгляд.
Но вы как бы не слышите, что я вам говорю. RT российская структура, BBC британская структура. Ну, этого достаточно. Я же вам скажу о принципе взаимности. Вот они вышлют инженера Гулькина, а мы вышли инженера Смита. Инженер Смит будет в атомной энергетике работать, а тот будет в железнодорожном транспорте. И вы скажете, можно ли ставить знак равенства между отраслями? Ну, то есть, к отраслям не имеет отношения.
Мог бы быть любой там британский культурный центр какой-нибудь.
А культурно они попали под чистку чуть раньше.
Да, я помню.
Да.
История уже в России, в Брянской области, тоже, которая обсуждается последние два дня. История достаточно часто повторяющаяся, но здесь как-то совсем вышло это за берега. В городе Клинцы Брянской области должны были отправить детей в Турцию на отдых, ну, всяких нуждающихся детей, детей с заболеваниями, отправили детей чиновников. И чиновники, ну, история достаточно рядовая. То, что меня, например, в этой истории поражает, это абсолютно... прозрачная какая-то честность чиновника, с которой они говорят, ну как, а что тут такого? Вот отправили детей чиновника.
А вам, что, они вам, дети? А вам что не нравится? По какой линии их отправляли?
По линии благотворительного фонда.
Какого?
Которым владеет жена погибшего в Турции дипломата.
Да. И по теме погибшего в Турции дипломата Карло. Правильно?
Да.
И жена, которая руководит этим фондом, говорит, что это все нормально. У вас что есть возразить жене Карловой? Карлова сказала, это мой фонд, поскольку мероприятие проводится в связи...
Слово благотворительное.
С увековечием. Ну, какая разница? Благотворительное.
Благотворительное к детям чиновников. Разве ну, что? Какая может быть благотворительность?
Ну, жена. Вы лучше, чем жена Карлова, знаете, как тратить деньги фонда Карлова. Я вот это не понимаю. Ваше желание быть святее Папы Римского меня немножко удивляет. Вот Карлов. Его жена осталась, чтобы память его, ну, как бы чтить. Так. Она приглашает людей для проведения мероприятий, связанных с переименованием улицы имени Карлова, чтобы стало в Турции. И она знает, что там будет происходить, по крайней мере, с ее слов. Что там будут какие-то соревнования, какие-то конкуренции. Я слышал ее, вот, по-моему, на Business FM сегодня, о том, что она говорит, детям больным было бы тяжело выдержать. Они бы получили моральную травму, если бы они проиграли другим. Поэтому я отобрала сама этих детей, чтобы они достойно выступили на мероприятиях в связи с переименованием улицы. Для меня вопрос закрыт. Жена Карлова знает, какие дети из России лучше будут содействовать тому, чтобы память ее мужа-дипломата посла Карлова была лучше сохранена.
Хорошо, я могу сказать четко, да. Что меня смущает. Меня смущает слово «благотворительный» в названии фонда. Что дискредитирует слово «благотворительный».
Почему
что...
благотворительный фонд жены Карлова послать детей за счет этого фонда, чтобы память Карлова...
А где тут благотворительность?
Послать за свой счет, это и есть благотворительность. Если я вам куплю билет в Питер и попрошу там что-то сделать и оплачу ваше проживание,
нет, нет.
Но если я это сделаю и вы примете, это будет благотворительность. Если вы не нуждаетесь за свои деньги поехать, тут благотворительность нет. Но я так понимаю, что дети ехали за деньги фонда Карла.
Да,
это чистая благотворительность.
Достаточно обеспеченных родителей, чиновников. Почему это называется благотворительным? Благотворительно это был, когда помогает неимущим.
Это вы придумали сейчас.
Почему?
Я не знаю, это почему. Значит, покажите мне это.
Значение слова.
Нет, ничего подобного.
Почему?
Ну, покажите мне. Давайте во время эфира найдите мне, что благотворительно означает помогать неимущим. Ну, если вы найдете, я признаю. Мне кажется, что абсолютно вы неправильно трактуете понятие благотворительности. Я вам привел другой пример. Вы за мой счет едете решать какие-то дела, которые мне нужны. Я вам звоню и говорю, Жень, мне нужно, чтобы вы поехали и проходили по Невскому проспекту и говорили там «Независимая газета», «Эхо Москвы», «ФРР». Вот я оплачу ваш билет на
поезд. Вы правда считаете, что это благотворительность?
Конечно,
да.
Да. Это, по крайней мере, фонд благотворительный. В состоянии это оплачивать, это не противоречит закону. Потому что цели фонда прописаны. Если в целях моего фонда прописано, что я решаю задачи продвижения там, образа того-то, 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 то я сам решаю, какие мероприятия должны этому содействовать цели.
Хорошо. Нет, ну я думаю, что я обязательно соглашусь, когда буду считать себя обездоленным. Был сегодня опрос. Ну, уже это наша с вами последняя встреча в 2018
году. Я 31 декабря собирался в 19. Если вы меня выключили из списка,
так, да,
у меня эфир...
Тогда предпоследняя.
И... Ну, предпоследняя.
Тогда предпоследняя, да.
Хорошо. Как быстро вы идете на попятное?
Хорошо. Нет, тут я готов идти на компромисс, конечно. Так вот, давайте подведем итоги года. Для большинства россиян главным событием года, ну, вы, наверное, знаете, что стало.
Вы говорите, готовились
к эфиру. Нет, просто если вы не знаете, не
угадать. Вы говорите, мне не надо ничего угадывать. Я готовлю номер уже 12-й год. Итоги года. У нас вся независимая газета 16 полос посвящена итогам года. Поэтому времени на осмысление итогов года у общих 5 тем. По каждому направлению экономика, политика, религия, международные дела, телевидение. Мы готовы. Но вы задайте свой вопрос.
Крымский мост стал главным событием года. Вот для вас... Что главное событие года? Политическое и экономическое. Наверное, вот два события.
Хорошо. Хорошо.
С религиозным, кажется, понятно все.
Нет. У нас вот пять главных событий. Изначально, когда год шел, я почти не сомневался, что в пятерку главных событий года попадет чемпионат мира по футболу, проведенный в Москве. И вдруг начинает событие, когда я начинаю думать о том, как выглядит пятерка, у меня на первом месте... Оказывается, избрание Путина и его выступление в послании Федеральному собранию, вторая часть, связанная с ракетами, которые летят в сторону Америки. Это событие номер один, оно предопределяет. Смотрю дальше. Пенсионная реформа. Никак я не могу считать, что пенсионная реформа не может быть среди пяти главных событий, потому что она предопределила огромное количество новых трендов, и она затмила рейтинг, который получил Путин на выборах. Он упал на 20%, и люди удивились, почему такая серьезная тема не была одной из тем избирательной кампании. Смотрю дальше, и никак не могу отделаться от чувства, что обязательно в число пяти важнейших событий нужно включить дело Скрипалей, потому что она предопределила международную новый виток изоляции России, подозрительности в отношении России, обвинения России, методы, которыми мы действуем. Смотрю дальше. Ну, раскол церквей, четвертый у меня, потому что для меня это очень серьезное событие с колоссальными последствиями. Наконец, пятое. И тут появляется у нас Крымский мост как одно из ответвлений. Это конфликт в Азовском море между нашими пограничниками и украинскими катерами. Сам конфликт по себе возник в значительной степени, потому что появился мост, прохождение через который стало регулироваться особым порядком, заранее надо уведомлять и так далее. Вот такие пять событий года. И вот у меня Крымский мост сидит вот здесь, потому что надо проанализировать вообще, как случилось так, что высокие корабли не могут там проходить, потому что не позволяет арка моста это сделать. Почему нужно, чтобы лоцманская была служба задействована и так далее. Вот пять событий года, если вы хотите, от Константина Ремчукова.
Ну, я не знаю даже, с чем здесь поспорить, потому что такие достаточно безусловные.
Нет, я говорю, события. Как выдвинулся у меня чемпионат мира, который до этого оказался, ну, по ходу года, летом, думаю, ну, конечно, ну, как...
Очень быстро он ушел, надо признать.
Да, потому что... Сам она последствий не имеет никаких, в отличие от всех этих событий.
Действительно, единовременное событие, от него какое-то послевкусие было, может быть, еще месяц, не больше, а потом все совершенно ушло и с делом Скрипалей, и с украинской автокефалией, и так далее. А что будет в следующем году? Я знаю, вы любите такие вопросы от меня, идиотские.
В каком смысле, что будет?
Какие тренды могут быть в следующем году? Чего ждать от следующего года? Дальнейшей милитаризации или открытого конфликта? Или каких-то других событий? Или экономического спада или подъема?
Нет, я думаю, экономически... произошел какой-то момент адаптации. Общество накоплено достаточные резервы, чтобы поддерживать на каком-то следующем уровне социальные программы в отношении базового, коренного, ключевого электората Путина. Вот здесь я не жду никаких особых сильных потрясений. В военном плане, мне кажется... Вот последние события, связанные с решением Трампа начинать исполнение своих предвыборных обязательств перед американским народом, когда он, не посоветовавшись ни с кем из Сирии, сказал, что вводит войска из Афганистана, 7 тысяч из 14 выводит. Он понял, что ему за оставшиеся два года в Штатах, чтобы в 2020 достойно выступить, нужно обязательно переключить внимание американцев на то, что он яростно борется за свои обещания, включая построение Мексиканской стены.
Мы вернемся через несколько минут. Никуда не уходите, не отключайтесь. Я Евгений Бунтман, а сегодня со своим особым мнением у нас Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», про настроение россиян. Давайте поговорим. Вышел доклад экономистов и психологов. Среди экономистов есть Михаил Дмитриев, который вообще отличается достаточно точными прогнозами. Экономисты и психологи обнаружили перелом в сознании россиян, подготовили доклад и выяснили, что у россиян появился запрос на миролюбивую внешнюю политику, а также еще выяснили, что россияне не так доверяют государству, как раньше, и надеются на себя. У вас есть какое-то объяснение, почему?
Ну, это, я не знаю, Дмитриев сейчас это опубликовал, да? У нас публикация была пару недель назад, тоже какие-то социологи определили, что запрос россиян на миролюбивую повестку существенно выше, чем был, скажем, полгода назад. Люди хотят предсказуемости, они не хотят конфронтации с Западом, они не хотят этого противостояния. Мы еще даже писали, я помню, что наша реакция была на то, что как драматическим образом может просчитаться власть, которая продолжает педалировать на федеральных каналах весьма жесткую риторику в отношении Украины и Запада, не чувствуя, что уже им кажется, что они цементируют свой базовый электорат, как это было весной. А на самом деле уже настроение изменилось. Люди не хотят этой воинственной риторики, они хотят миролюбивых соседей и так далее. Поэтому почему это происходит? Ну, потому что, во-первых, люди, все-таки у нас общество постепенно матереет, что ли. Несколько кризисов мы уже прошли, начиная с 90-х, вот в нулевые годы. В кризисы люди становятся мудрее, потому что сначала страшно, как будем жить там. А потом, как-то стиснув зубы, люди приспосабливаются, живут, и они становятся такими более как бы точеными, или если говорить в терминах, что каждый человек у нас алмаз, на нем появляется больше граней. Люди превращаются в бриллиантов, у кого-то 8 граней, у кого-то 24, у кого-то, может быть, и 96. Но все равно огранка людей в ходе нашей непростой жизни, мне кажется, делает их более разумными, более прагматичными, более понимающими интересами, интересы свои, своих детей, пытающиеся заглянуть в будущее. Тем более, что именно когда Путин говорит о технологическом прорыве, как на прошедшей пресс-конференции, вот у нас завтра выйдет редакционная статья, мы пишем о том, что технологический прорыв будут осуществлять люди все-таки не из базового электората Путина, который социально зависим, который зависим от государства, которому патернализм милее. Все-таки технологический прорыв в современной жизни возможен только благодаря свободе и вере людей, которые в существенно меньшей степени зависят от государства, которое полагается на свои силы. И если эти люди верят в страну, если они осуществляют инвестиции, они придумывают что-то, чтобы страна осуществила прорыв. Если Путин будет продолжать апеллировать к людям, которые ждут повышения пенсии или социального пособия там, на 400 рублей, то, конечно же, никакого технологического прорыва не будет. Но Путин же говорит, что это самая главная задача. Не совсем понятно об этом. Говорили же с того самого послания от 1 марта федерального, да, пока мы не видим. Нам все говорят, что это какая-то подспудная подготовка тех сдвигов, которые внезапно должны произойти в нашей жизни, и мы пойдем. Но тогда же абсолютно точно, твердо и трезво утверждалось, что Россия может выдвигаться, как Путин на последней пресс-конференции сказал, в другую лигу, назовем футбольным термином «ля-лига», только если темп экономического роста в России будет в два раза опережать среднемировой. Мировой темп просто 3,2-3,4%. Нет, а у нас 1,7 предположим. Да, значит, мы должны расти 6,8. Пока даже таких цифр нет. Нам говорят 1,7, потом будет 1,9, потом 2,1, а потом, может быть, когда-то, но это уже в середине 20-х годов. Значит, не происходит это. Не происходит, во-первых, сокращения разрыва между нами и теми, кто уже совершил технологический прорыв или продолжает его совершать. Но самое главное, непонятное, как бы субъекты этого технологического прорыва. Кто эти люди? Пока вырисовывается так, что, по крайней мере, с 1 марта, вот сейчас по 1 января, за эти 10 месяцев, это государственная корпорация и военно-промышленный комплекс. Вот в ментальности власти ключевыми субъектами вот этого технологического прорыва будут государственные финансы, государственные корпорации. Мне кажется, что именно низовые инновации, вот я в прошлый раз приносил вот книгу Фелпса, он говорит о низовых инновациях, именно они предопределяют восприимчивость социально-экономической структуры к нововведениям и к технологическим сдвигам.
Они более совершенное оружие.
Они просто реально сформировались так, потому что тогда они больше соответствуют действительности. Вам сейчас что-то захотелось это делать, вы выходите, и вы буквально погружаетесь в сеть институтов, которым интересна ваша мысль, потому что каждый с этого может что-то поиметь, если у вас в голове толковые идеи. И мы начинаем думать, как мы будем вас поддерживать, венчурное финансирование отсюда и так далее. Вот пока я этого не вижу. А раз я этого не вижу, то мне кажется, что все вот эти достижения госкомпании или военно-промышленного комплекса, они качественно или принципиально ничем не отличается от достижений военно-промышленного комплекса Советского Союза. Действительно, мы и в космос полетели, и атомную энергетику создали, и атомную бомбу создали, но это другой тип развития. Это был совершенно вот, государственный социализм, и он в конечном итоге рухнул. Эта система оказалась нежизнеспособной, поскольку она вынула людей из обращения в качестве источника представления о том, как должна развиваться страна. И сейчас я вижу, вот я пишу там свою колонку по поводу итогов года, помимо всего прочего. Вот я последние вот недели анализирую, что произошло в политике за последний год, прихожу к выводу о том, что власть драматическим образом не понимает, что политические партии и политики не играют ту роль больше, которую начинает играть гражданское общество. Именно инициатива гражданского общества диктует повестку дня во всех странах. Это не только у нас.
Ну, то есть, скорее горизонтальные связи, чем вертикальные.
Источник. Вот в теории политической, если я правильно понимаю, гражданское общество не входит в политическую систему. В политическую систему входят политические партии, организации, там, парламент и так далее. А гражданское общество, оно рядом. Ну и, казалось бы, за политику отвечает политическая структура. А выясняется, что вот эти желтые жилеты во Франции, у них нет лидера. У них нет ни партийного лидера, у них нет и физического.
Как идеологии нету, левые или правые, собственно.
Но они же требуют чего? Отставки Макрона, изменения политики. Таким образом, представители граждан... А в Волоколамске, там что, были какие-то лидеры, там партии потом пытались как-то к ним присоседиться, к людям, которые осуществляют протест.
Это самые разные.
Да. А вот эти девочки из какого-то величия, какое там было величие,
новое,
прав, новое величие, да, там тоже была инициатива людей, которые вышли на улицы за то, чтобы им изменили меру пресечения, там тоже не было ни лидеров, ни вожаков, ни партийных организаций. И мне кажется, Трамп, он не был профессиональным политиком, шоумен, запрос на него оказался сильнее, чем на тех политиков, которые сенаторы, конгрессмены. Он говорит, я это болото вашингтонское все высушу, и у нас будет другая. Сейчас борьба, мы с интересом наблюдаем, какая борьба идет в Америке, и мы видим, что он апеллирует к людям и объясняет каждый день, что нет, по большому счету, разницы между республиканцами и демократами в этом вашингтонском болоте. Именно поэтому это и позволило объединиться и республиканцам, и демократам.
Ну, это просто очень простая и понятная идея.
Да, но мы видим, как слабы партии в организации какой-то жизни. И вот, если так будет продолжаться, то гражданское общество, вот, а гражданское общество это в том числе и те люди, которые объединяются по каким-то интересам, которые не видят возможности для самореализации, и они, нам все кажется, что они начнут прибиваться к политическим организациям. Ну, я часто беседую с политиками, мне кажется, что вот-вот откроется дверь, и туда ворвется масса россиян и скажет, господи, какие мы дурачье, что мы не вступили в вашу партию. Нет, друзья, мне кажется, они и не вступят в партию, потому что они в состоянии генерировать свою повестку, своих интересов. И эти интересы, в значительной степени, эта повестка может определять политическую повестку. И партии окажутся на обочине. Поэтому, мне кажется, вот эта трансформация, она очень существенна, и она происходит в нашей стране вот уже даже в течение этого года. И ну, это оптимистическая, по большому счету, вещь. Это говорит о том, что и матереют люди, и они точнее осознают свой интерес, и они все меньше и меньше боятся заявлять о своем интересе. И мы видим, что ни власть, ни политические партии не успевают реагировать на это, поскольку их программа совершенно выдуманная и высосана из пальца. И я думаю, что если отвечать на ваш вопрос, что будет в политике, допустим, в 2019 году, так вот в политике будет нарастание давления на власть не через политические партийные структуры, а через инициативы гражданского общества повсеместно, от мусорных свалок до
свободы. В первую очередь.
Ну, скорее да.
Ну, то есть, это общий кризис политической системы и представительной демократии.
Я думаю, что это как раз и связано. Это одно из самых очевидных следствий интернета, влияния интернета и социальных сетей.
Прямая демократия вместо представительной.
Ну, люди начинают получать совсем безбарьерно представление о том, как надо. или что надо делать, или как надо делать. И
но это осознание было... такое равное лютеровскому прямо, да, без посредников.
Ну да. Да, в этом смысле, да. Ну что еще? Про футбол?
Про книги.
Про книги,
почему,
да,
вы сегодня, книги вы, да. Почему вы сегодня без книг? Ну, потому что все ждут,
да. Нет, книги. Нет, друзья, я просто, да, честно скажу, минутка, что я уже говорил как-то в эхе, что меня в течение многих лет интересует феномен австрийского ренессанса. Почему с конца 19 века по 30-е, там, 40-е годы австро-венгерская империя и культура породили гигантское количество гениев в музыке, в искусстве, арт-нуво, философы, экономисты. И никак не мог найти этого ответа. Потом начал потихоньку покупать книги, чтобы найти этот ответ. И вот мой сын Коля привез мне из Вены 10 книг, посвященных разным аспектам этой темы. И сейчас я вот последнюю неделю читал 3 книги, посвященные роли евреев в этом Ренессансе, потому что в 1867 году их эмансипировали. Это была первая страна в Европе, где все барьеры по их размещению, распределению по стране, занятия профессий были сняты. И к чему это привело? Какие свойства еврейского ума и древнееврейского образования повлияли на то, что они оказали свою конкурентоспособность?
Спасибо большое. Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», с которым мы еще встретимся в этом 2018 году, очень надеюсь. Спасибо.
Друзья. Эхо твой.